Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Школьное образование – это когда волноваться и переживать должен не только ученик, но и его родители. Домашние задания делают вместе, от учителей похвалу или ругань выслушивают вместе. Даже оценки получают совместно. Ну и не только оценки, еще и дипломы с медалями. В 1959 году в СССР в этот день учредили медали для лучших учеников школ. Практика, которая нашла отклик. Некоторое время слово «медалист» звучало гордо, но вот с некоторых пор что-то где-то сломалось, и приоритеты стали иные.
Ну, я про себя могу сказать в этом случае, что я не стремился получить медаль, но, тем не менее, старался получать хорошие оценки, выполнять домашние задания и как-то проявлять себя в классе. А вот когда уже с племянницами общался, у них уже вот действительно вот это стремление, там, чтобы красный диплом, чтобы медаль у них была, у них уже действительно это пропало.
Ну, тут, наверное, как и во всех других направлениях, какая-то система, вот она существовала, потом, ну, можно обвинить снова 90-е, что что-то сломалось, хотя я сам, вот у меня все школьные годы пришлись как раз на 90-е, и вот в моем том поколении, ну, были люди, которые действительно стремились к медали, не для того, и не обязательно для того, чтобы что-то дальше получить, а просто это было нормальным, обычным стимулом, но, с другой стороны, я готов согласиться, что это было, наверное, не у большинства, и новых вот этих вот идей, новых аргументов как-то предложено не было, поэтому авторитет медалистов, безусловно, сохраняется и сегодня, но как-то он носит, что ли, местечковый характер. Ну и успехи для, на будущее, они, наверное, тоже сохраняются и связаны и с грамотами, и с медалями, и с выигранными олимпиадами. Все еще сейчас, просто потому что это обеспечивает хорошее будущее. Вопрос в том, что не все сейчас к этому стремятся. По-прежнему можно выиграть конкурс, пройти адресную целевую программу, то есть заработать себе место в престижном вузе своим умом. Этого никто не отменял. Но зато как красиво и привлекательно выглядят заголовки о детях, которые там в 13-12, может быть, чуть постарше, в 15 лет стали успешными блогерами, которые на своих инстаграмах, тиктоках зарабатывают, например, больше учителя. Направлений для того, чтобы приложить свои усилия, чтобы самореализоваться стало больше, и в какой-то мере это хорошо.
Да, но вопрос в том, что многие из этих направлений весьма ограничены по времени, и урвав свои 15 минут славы, человеку все равно придется вернуться к образованию, доучиться в школе, возможно, все же поступить в вуз.
Такие заголовки тоже, кстати, выглядят весьма красочно, привлекательно. Другое дело, что немного грустно, когда действительно какой-нибудь человек, который в небольшом возрасте, в школьном возрасте добился успеха, потом возвращается в школу, доучивается и дальше живет как обычный ученик. Другое дело, что приходит это вообще не сразу. Да и вроде бы тоже не сказать, что это как-то изменилось. Раньше тоже было так. Школьник мог быть хорошим спортсменом, заниматься в актерском кружке, быть талантливым музыкантом, а потом все равно возвращался в школу, потому что доучиться просто нужно, без диплома никуда. Вопрос в том, что все эти блоги, тиктоки, модельные агентства, они как-то выглядят более привлекательно вот прямо здесь и сейчас. А польза от образования, она какая-то уж удаленная по времени, очень сложно осязаемая, и приносит, наоборот, скорее какой-то негатив в виде обязанности учить уроки каждый день.
Ну, на ситуацию накладывает свой отпечаток еще и такая проблема современного образования, как снижающийся авторитет учителя. Если раньше учитель был, и по себе это, опять же, могу судить, был для ученика и для родителя авторитетом, чьи слова и рекомендации были законом, теперь куда чаще родитель может сказать: я сам лучше знаю, а ученик просто, ну, наплевать может.
Но тут, конечно, надо сказать, что значимую роль играет и общий уровень культуры. Ну, а также, действительно, возможности как-то реализовать себя за пределами школы, они играют вот эту свою роль, они имеют место быть. Но учитель по-прежнему может и, наверное, должен быть авторитетом, поскольку это не просто человек, который зачитал учебник, а потом проставил оценки на основании того, что воспроизвел ребенок. Это по-прежнему еще и педагог, воспитатель, организатор, аниматор, в конце концов. И вот тут можно закруглить, кстати, проблему, поскольку вопрос, кто сегодня становится учителем, имеет, ну, весьма грустный частенько ответ. Сегодня молодые учителя — это продукты той самой системы, в которую они потом погружаются и с которой они потом до того выросли. Те самые дети, которые порой не очень стремились к учебе, которые не очень понимают, почему и как нужно учиться хорошо, да и вообще о ценности образования у них могут быть весьма превратные понятия.
Ну вот считаю, что в принципе учитель хороший тот, который действительно может найти свой подход каждому ученику, да, предлагая там какие-то варианты, ну не знаю, там исправить двойку.
А ты не думаешь, не каким-то таким,
знаешь, нравоучительством таким заниматься, а попытаться ученику и учителю, когда вот это вот происходит, контакт, попытаться эту двойку исправить без нагнетания атмосферы,
без
жалоб. А это
возможно, я вот к тому веду, учитывая, что в классе там по 30 человек, и каждому индивидуальный подход пока найдешь,
сейчас
уже год пройдет.
Сейчас сложнее, это действительно так. А раньше, наверное, было проще, и, собственно говоря, учеников было там, ну, 25, где-то 20, 30 максимум. Сейчас иногда случаются такие ситуации, когда в классе сидит аж 40, а то, может быть, и 45 учеников, тогда действительно у учителя голова кругом идет, и он не знает, за что и за кого хвататься, чтобы действительно исправить, там, не знаю, кому-то двойку помочь. Но вместе с тем и старую школу идеализировать тоже нельзя.
Вот я тоже, наверное, здесь бы согласился. Крайне редко такое было, увы, чтобы в массовом школьном образовании как-то поощрялась индивидуальность или отдельные таланты школьника. Школа по большей части следила и следит за тем, чтобы был, держался некий один уровень, пусть даже минимальный, и это уже, кстати, неплохо. Другое дело, что ориентир как-то всегда получается по отстающим, ну вот максимум по середнякам. И те, кто свой уровень обгоняли, по сути, кто учился, работал и жил, можно сказать, вхолостую. Здорово, если получается где-то себя реализовать, сходить, не знаю, на конкурс, на олимпиаду, поучаствовать в каких-то в таких проектах, где можно свой ум реализовать вот так вот активно, но чаще это все получается уходит в никуда. Вот о том, как поддержать сегодняшнего ученика, как мотивировать его на хорошую учебу, на высокие оценки, как объяснить, что без образования вообще ничего в этой жизни не получится. А слово TikTok звучит, конечно, круто, но вот успешным блогером становится, дай бог, если каждый тысячный, если не меньше. Об этом мы обо всем говорим в этом часе. У нас на телефонной связи заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас в этот солнечный предсентябрьский день.
Александр Викторович, рады вас слышать. Скажите, пожалуйста, чем сегодня учитель может эффективно мотивировать ученика на хорошую учебу? Вот прям 2020 год, посткоронавирусное время, есть какие-нибудь домашние заготовочки перед сентябрем?
Ну, мотивировать должен прежде всего тем учитель сейчас вот в нашей обстановке, что мы выходим на очное образование и снова встретимся со школой. Это такая, это не шутливая мотивация, кстати. Потому что многие измучились, находясь в изоляции, и им будет приятно встретиться со своими товарищами, с педагогами. Ну а вообще, да, вообще мотивационные механизмы остались прежними. К сожалению, это оценка, это баллы. Также это желание самоутвердиться среди сверстников. Также это один из путей самореализации. Это возможность доказать себе что-то, другим, уточнить свои какие-то личностные параметры. И вот во всех этих задачах может принять участие и принимает педагог, по-настоящему осуществляющий педагогический процесс.
Александр Викторович, а вот эти моменты, про которые вы говорите, у вас прозвучало, к сожалению, остались прежними механизмы. Они для школьника сегодня авторитетны, они сегодня привлекательны. Грубо говоря, высокие оценки, диплом хорошего цвета, медаль – это тот самый, та самая цель, к которой школьник будет стремиться, вот по умолчанию.
Но кое-что обветшало, поэтому я сказал «к сожалению». Но основа мотивационных этих механизмов прежняя. Да, когда нет особых перспектив у человека, в принципе, после вуза найти работу по профилю, самореализоваться, конечно же, и наши эти механизмы, эти рычаги эффективно не работают. А что-то новое не добавлено, такое инновационное, потому что все интересное, соблазнительное в основном находится в виртуальном мире, в гаджетах. И это очень ударило даже по традиционным механизмам. Вот в чем дело.
Руслан Анатольевич.
А новые мотивационные такие посылы и цели не обрисованы. Так что ученики, и в целом это надо отмечать, отошли от вот этих вот стремлений достичь каких-то результатов, потому что чаще и чаще задают вопрос, а зачем это мне надо? То есть повысился прагматизм, ну, и снизилось вот это вот стремление себя утруждать излишне. А изоляция как раз показала, что можно находиться на диване и достаточно неплохо заниматься.
Александр Викторович, вы бы со своей стороны что бы посоветовали или порекомендовали? Какие могут быть мотивации в современных условиях для учеников, учитывая то, что вы сказали выше?
В современных условиях стараться меньше директивности и бюрократизма вносить в жизнь учеников, ориентироваться на их интересы, на их потребности, вести педагогический диалог, вести дискуссию, опираться на развитие интересов, вернее, ориентироваться на развитие интересов ребенка. Это вроде бы звучит так абстрактно достаточно, но это вполне конкретные вещи, методы и пути, которыми я пользуюсь.
Александр Викторович,
озвученные достаточно.
Да-да-да. А вот можно у вас такой момент уточнить? Относительно недавно, буквально вот пару-тройку недель назад, вот в целом многие моменты, которые вы сейчас озвучили, они немножечко объединились в виде вот того учителя, по-моему, физики, который продвигал свои предметы, некоторые теоремы или правила через ТикТок с какими-то вот такими, ну, немножечко смешными, а где-то, извините, и дурацкими моментами, сопровождающими. Вот у вас какое отношение? Это новая форма, которая может быть эффективной? Или это, ну, просто чудачество, на которое обратили внимание, ну, да, он молодец, он привлек внимание к процессу образования, получил там какие-то тысячи просмотров, но на саму систему это отношение не возымеет и, в принципе, останется таким единичным случаем.
Вот об этом опыте я не знаю, только сейчас услышал о нем, поэтому характеризовать в полной мере не могу. Скажу только, что разные актуальные такие вот зацепки, которые могут всколыхнуть актуальное любопытство, даже не интерес, можно использовать, но, наверное, фундаментального характера они не носят. И, опять же, это я говорю не в, так скажем, сцепке с тем, о чем вы мне сказали. Нет, здесь ничего нового не добавлено в педагогику. Если педагог пользовался теми и другими инструментами, о которых я сказал, то просто актуальнее это делать, более усердно это делать, более свободно это делать. Но этому мешают другие факторы. Они гасят как бы наше стремление вот это вот использовать. Ну, какие факторы? Это известно. Вот это вот опасение новой волны, бюрократизация, закрытость и так далее. Так что здесь, ну, двойственная ситуация, в которой мы хотим использовать мотивационные механизмы порой, но нам мешают разные обстоятельства, и мы должны еще преодолеть их.
Александр Викторович, а как быть с моментом не образования, а вот уже обратного, как это сказать, забора, что ли, знаний, вот эти самые оценки знаний ученика? Есть какие-то новые, более подходящие, не знаю, более адекватные способы оценить знания ученика, кроме как вот позвать на экзамен, провести контрольную, провести ЕГЭ? Каким-то образом раскрыть его талант или, может быть, найти какую-нибудь, ну, способность, можно так сказать, да, навык, умение, что человек, школьник умеет, к чему стремится, вне вот каких-то вот привычных, опять же, тех механизмов?
Ну, я всегда пытался использовать качественную оценку, комментарии давать. Использовать не эти пресловутые 5 или даже 3 балла, а 11. Я разработал свою систему оценивания. И это приносило плоды. Но официоз это все не принял. И поэтому сейчас мы в пейзаже все тех же шкал, все тех же замеров, баллы, за олимпиады тебе дадут. Там, это рейтинг школы. Повысит, всякие проверочные работы, к сожалению, еще в большей степени, чем прежде, свелось вот к баллам, к разным рейтинговым замерам. И, ну, как и у некоторых участников конкурсов, но это все-таки малая группа людей. Олимпиад – это направление, допустим, в лагерь отдыха «Артек» или какие-то командировки, или какие-то гранты. Но это, опять же, узкая группа детей этого добивается. Грамоты, участие в фестивалях.
Ну, Александр Ильич, вот смотрите, вы по-прежнему перечисляете вещи, которые вот остались, можно сказать, в наследии, я не знаю, можно говорить, от советской школы еще. А тогда вот по такому моменту, учитывая, что вот мы, кстати, с вами тоже достаточно регулярно к этой ситуации в беседах возвращаемся на наших эфирах, вот чем и как учитель и школа сегодня могут поддержать свой авторитет сегодня? И нужно ли это, нужно ли, чтобы учитель и школа были для ученика и родителям вот тем самым абсолютным авторитетом, которому прислушиваться нужно вот прямо вот на 100%. Учитывая, что и учителя, в особенности, не хочу никого обижать, но порой возникают вопросы к молодым учителям по одним по направлениям, к более возрастным учителям по другим причинам.
Конечно, я с вами полностью соглашаюсь, что никаких 100%, никаких претензий на безусловный авторитет у учителей быть не может по разным причинам. И, к сожалению, у родителей такая же ситуация. Так что, ну, как мы действуем в этом пейзаже? Мы предлагаем разные способы. Мы предлагаем варианты сценария развития. Выбор за ребенком. Но при этом выбираем, так скажем, не просто предлагая набор такой вот услуг, а все-таки со своей заинтересованностью, со своей волей, с открытостью. Ну да, это классика. А что сейчас некоторые думают? Какие-то придуманные инновационные кнопки, на которые нажмешь, и процесс педагогически станет сверхэффективный. Мы же говорили о том, что школа лихорадила еще в доковидную эпоху, что она потеряла многих учеников. Как потеряла? Они ушли на очно-заочное семейное домашнее обучение еще до всякой изоляции, понимаете? Потому что уже школа не выполняла задач, которые соответствовали бы заявкам общества. Консервативный институт, безусловно. Но даже когда предлагались какие-то изменения, реформации такие вот, ну, не масштабные реформации, я имею в виду, а то, что я конкретно предлагал, я 4-й лауреат гранта Москвы, и каждый раз это что-то в образовательную сферу я предлагал. Это не внедрялось. Значит, вопросы к официозу, к этим всем инстанциям, почему они не реализовывают предложения людей, которые готовы сотрудничать и уже имеют опыт инноваций. Куда делась школа Щетинина? Вот в лице этот знаменитый в Азовке. Он просто разгромлен, закрыт. А это была прекрасная инновационная площадка. Вот в прошлом году и Михаил Петрович, учитель-новатор, наш знаменитый Михаил Петрович Щетинин, скончался. И школа там по каким-то имущественным, ну, в Краснодарском крае это происходит, соображением закрыто, опечатано. Масса учеников осталась не у дела. Они хотели там учиться, они хотели развиваться. Десятки лет школа уже десятки лет показала эффективность свою. Вот пример. Официоз это срезал. О чем говорить? Это общая тональность. Так вот, надо ее менять, и тогда обнаружится, что предложение это давно существует. Просто они в каком-то таком подспудном виде где-то пробивались. А их можно легализовать? Ну, то, что там московская, к примеру, электронная школа, этот ресурс, ну, это технический ресурс способный. Да, он хороший, но я не считаю это педагогическим инструментом новейшим.
Александр Викторович, я уж прошу прощения, у нас времени совсем прям не остается. Вам спасибо огромное за рассказ, в том числе о тех проблемах, которые, безусловно, есть в системе образования. Помимо вот того, о чем мы говорим, вот забюрократизированность, она действительно может убить очень многие позитивные и конструктивные сдвиги. Заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров, в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тут вот действительно можно начать с одной темы, а уйти абсолютно в другую, просто потому что проблемы, которые существуют, они, безусловно, некоторые из них решаются и усилия прилагаются. Другое дело, что они очень сильно взаимосвязаны. И вот как-то одного без другого нельзя упомянуть. И можно говорить о том, что и у школьника есть какие-то свои вызовы, проблемы, и проблемы, как это сказать, с мотивацией. А с другой стороны, ну о чем, как поступить, что делать, если и учителей, мягко говоря, условия для работы не самые самый благоприятный. С нами на телефонной связи Руслан Ткаченко, член общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка, председатель общественной организации Московский городской родительский комитет. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Я вас приветствую.
Руслан Анатольевич, для начала, как сегодня ученик может, и родители, естественно, тоже, могут защитить права в случае, вот если оценка неправильно поставлена, он считает ниже, медаль, вот если бац, не досталась, там какая-нибудь оценка оказалась там не пятерка, а четверка, что сегодня можно вот сделать напрямую, вот эффективно и, ну, как сказать, своими руками?
Ну, во-первых, про какую оценку мы говорим? Это какая-то аттестационная или какая-то...
Ну, уже про итоговый, наверное, больше, да.
Но если про итоговую, если это какой-то экзамен, который в дальнейшем влияет на поступление и на траекторию, конечно, здесь надо бороться, мне кажется, доказывать. Есть инструменты, апелляции всякие. А какие-то промежуточные, даже там промежуточные в классе, там, допустим, с 7-8 переходить, я бы сильно не заморачивался, потому что оценка текущая, это все-таки тебе подсказка, что ты где-то не допилил, где-то не доучил и мог бы сделать лучше. Отношение к оценке, мы через оценку пытаемся мотивировать, про мотивацию говорим, и нагружаем оценку порой ненужными учениями. А оценка — это вот ты сейчас не выучил, вот тебе 2, но ты завтра выучишь, завтра тебе будет 5.
Да, но, Руслан Анатольевич, ведь бывает же такое, что, ну, допустим, ученик не выучил урок, и все равно его вызвали к доске, но иногда двойка может еще больше спровоцировать на то, чтобы вообще игнорировать тот или другой предмет учеником.
Знаете, вопрос оценки вообще очень тяжелый. Многие считают, что она не нужна, если нужна, то не такая. Потому что если я сейчас не выучил и получил 2, это же оценка, по большому счету, дисциплинарная. Учитель знает, что я могу выучить, он много со мной работает, вот, но я же не учил, я же, получается, не работаю. Он говорит, мне поставил не за знание, а за то, что я не работал. Я понимаю, что я не работал. Если я понимаю это как дисциплинарное наказание, по большому счету, а не оценка знаний. У нас оценка используется часто не как оценка знаний, а именно как дисциплинарная. Ты не сделал отступ от красной там, линии там, такой-то, вот тебе 4. Угу. Это же не знание, это именно ты что-то не сделал. Мы тебя учим таким правилам, а ты по нашим правилам не идешь. Просто если бы мы выделяли там оценки, допустим, для именно знаний одно, для дисциплины другое, там отдельный дневничок, может быть, и таких бы проблем не было. Вообще проблема оценки как таковой, как она подается, за что оценка дается, это очень серьезная проблема, которую, там, условно говоря, в режиме эфира мы не решим.
Я вот, кстати, по этой причине, Руслан Анатольевич, всегда предпочитал, чтобы мне поставили 2, а не 3. Я подходил, говорил, поставьте мне 2. Ее как-то, с ней как-то проще жить, и потом она воспринимается иначе. А вот расскажите, пожалуйста, на сегодня для школьника, что для ребенка, для ученика, что вообще является синонимом слова «успех», если не оценки? Вот каким образом учитель, школа, родители, ну, другие, наверное, сферы, и государство в какой-то мере тоже могут его смотивировать на что-то успешное? Ну, грубо говоря, вот какой-нибудь успешный блок, игровые достижения в компьютерных играх. Это что же порой возникает и устанавливается на более высоком месте для в качестве авторитета, в качестве успешности для ребенка?
Я много лет слежу за вот этим отношением родителей вот к учебе, ко всему, и склоняюсь к тому, что сейчас меняется отношение. Успех – это когда ты здоров, счастлив, психически стабильный, скажем так. То есть все больше родителей внимание сюда обращают. То есть если раньше, допустим, ты должен получить 5, хоть ты сдохни, хоть у тебя нервный тик будет, то сейчас, говорит, ну ты лучше поспи и, ну, здоров будешь. Ну получишь ты свою 4, но не надо ночью делать уроки. Ночью надо спать, потому что там вырабатываешь какие-то вещества. Сейчас многие родители к питанию по-другому относятся и к режиму жизни, чтобы ребенок был здоровее. Это интересная тенденция, которую наблюдают годы, и она в чем-то правильная.
Руслан Анатольевич, а вот насколько сегодня велика значимость, велик авторитет вот конкурсов, олимпиад, других программ, которые позволяют получить, ну, в дальнейшем преимущество благодаря своему уму, помимо оценок, помимо школы, вот, а их роль какова сегодня?
Очень такой, знаете, вопрос специфический. Дело в том, что если мы говорим преимущество благодаря уму, вы, наверное, не это имели в виду, но дело в том, что есть олимпиады, которые дают преимущество при поступлении в вузы, они дают баллы. Не все олимпиады такие. Бывают очень интересные олимпиады, которые не дают официально вот эту возможность баллы добавить к своему этому результату. И вот те олимпиады, которые дают баллы, они, извините, честно, практически все коррупциогенные. Ага. Там заранее давно известно, кто чего, как там. Люди, которые пытаются за счет баллов этих выйти на бюджетные места, они годами нарабатывают вот это вот портфолио своих побед. Но я общался со специалистами, и человек, который там много там в этой области знает, он говорит, что работодатели не то что не считают успехом, когда приходит такой работник, а наоборот стараются не брать таких детей, ну, уже взрослых, которые там, допустим, после вуза. Если у него там куча-куча было олимпиад в анамнезе, то значит, ну, что-то такое в них есть, что мешает им полноценно работать. То есть это какая-то неестественность. То есть эти люди хуже устраиваются в текущие, в живые фирмы. Вот в чем проблема. Если бы это были вот те олимпиады, которые на интерес, которые вот...
Руслан Анатольевич, полминутки остается, прошу прощения.
Да. Вот. Ну, то есть надо смотреть, как олимпиада. Если она на интерес, на развитие, то да. А если на получение баллов для поступления, к сожалению, сейчас эта система, она разрушает нормальную...
Спасибо вам огромное за любопытный тоже рассказ. Член общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка, председатель общественной организации Московский городской родительский комитет Руслан Ткаченко. Эфир «Радио Спутник». Ну а в преддверии нового учебного года, наверное, можно пожелать удачи. Главное, здоровья и хороших все равно. Пусть
силы
будут хорошие. Да, но пусть все равно будут и хорошие оценки, и медали. У тех, кто поступает в школу, кто будет в ней учиться или заканчивать ее.